Через неделю в тренировочный зал явились пятеро. Полковник сказал, что когда до конца решает идти целая треть группы, это очень хорошо. В Индии у него ни разу не было такого замечательного результата. Потом он объяснил, что дополнительное ритуальное действие перераспределяет и видоизменяет сексуальную энергию человека. В результате не только ум, но и все тело качественно изменяется. Правда, для этого необходимо разумно ограничить себя в том, в чем подавляющее большинство людей меньше всего хотело бы себя ограничивать – в сексе. А затем сэр Генри рассказал о том, как выполняется шестое ритуальное действие практики Ока Возрождения. Шестое ритуальное действие. Львиная доля свободной энергии обычного человеческого существа, объяснил полковник, представлена сексуальной энергией, энергией сферы воспроизводства. Подавляющее большинство людей легкомысленно растрачивает ее в сексе ради наслаждения. Поэтому часто, когда необходимо использовать свободную энергию для защиты или борьбы за выживание, ее в организме не оказывается. И там, где при более разумном отношении человека к жизни, силе, организм с легкостью победил бы болезнь, он проигрывает битву с ней, будучи вынужден для преодоления фатальных факторов ослаблять некоторые жизненно важные, но в данный момент не критические функции, компенсируя за счет их энергии нехватку бездумно растраченной свободной. Обусловленные этим нарушения и функциональные ошибки постепенно накапливаются. Когда же количество их переходит в качество, они закрепляются и фиксируются в наследственном коде. Неразумное, недостойное осознание существ обращение со своей энергией – главная причина подавляющего большинства личных и общечеловеческих бед и напастей, поскольку это пагубно отражается не только на физическом, но и на психическом состоянии как отдельных индивидов, так и целых наций. Разумеется, не может быть и речи о перераспределении и качественной трансформации свободной сексуальной энергии при ее бесконтрольном растранжировании. Люди сами устанавливают тот потолок, выше которого в своем развитии подняться не могут. По глупости и какому-то непостижимому, безответственному недомыслию они добровольно приковывают себя к своей животности, обрекая на рабскую зависимость от этой более низкой части собственной натуры. Чтобы стать сверхчеловеком, а на самом деле это и есть нормальное и единственно достойное настоящего человека качество жизни, необходимо научиться экономить сексуальную энергию, концентрировать ее в теле и трансмутировать, направляя из второго главного вихря во все остальные, и особенно в два самых верхних. При этом полностью лишать второй вихрь свободной энергии нельзя, потому что из него она автоматически поступает в самый нижний, первый вихрь, ответственный за построение каркаса физического тела, опорно-двигательного аппарата, то есть костей, мышц и сухожилий. Свободная энергия должна распределяться между вихрями гармонично, непринужденно вплетаясь в их вращение. Для того, чтобы этого достичь, необходимо выполнять определенные правила сексуального воздержания, о которых мы поговорим несколько позже. Поднять жизненную силу вверх очень просто, но для этого ее необходимо иметь. В этом кроется основная причина неудач, которые в течение сотен лет преследовали многих искателей эликсира бессмертия на Западе. Ведь в традициях западных религиозных орденов была практика насильственного воздержания, агрессивного подавления в себе сексуального желания. Пытаясь таким образом покорить сексуальную энергию, Адепты попросту разрушали основы жизненности тела. Существует один единственный путь обуздать наиболее мощный и своенравный аспект силы в человеке, его сексуальную энергию, проявляющую себя посредством любовной страсти, самого непреодолимого из человеческих желаний, максимально ее развить, а затем трансмутировать. Ни подавление желания, ни потакание ему ни к чему не ведут. Первое – не дает силе развиться, второе – бездарно ее рассеивает. И в том, и в другом случае человек проигрывает, поскольку теряет возможность накопить свободную энергию и осознанно ею воспользоваться. Трансмутацию сексуальной силы ламы осуществляют посредством шестого ритуального действия. Практиковать его можно только тогда, когда в теле ощущается присутствие сексуального желания, которое сигнализирует о наличии достаточного количества свободной энергии. Выполнение шестого ритуального действия заключается в следующем. Стоя прямо, вы делаете глубокий вдох, сжимаете анальный сфинктер, сфинктер мочевого пузыря, напрягаете мышцы тазового дна и низа передней стенки живота, а затем быстро наклоняетесь, опираетесь руками о бедра и интенсивно выдыхаете через рот со звуком «ха», стараясь удалить из легких весь воздух полностью, включая так называемый остаточный. После этого вы как можно сильнее втягиваете живот за счет напряженного поднятия вверх диафрагмы и расслабления передней стенки живота и выпрямляетесь. Подбородок при этом должен быть прижат под яремной выемке. Кисти рук лежат на талии. Выдержав положение с стянутым животом как можно дольше, столько времени, насколько у вас хватит задержки дыхания, расслабьте диафрагму, поднимите голову и как можно спокойнее сделайте глубокий вдох. Как следует отдышавшись, повторите. Обычно для того, чтобы перенаправить свободную энергию и растворить возникшее сексуальное желание, достаточно трех повторений. Желательно не выполнять более 9 повторений шестого ритуального действия за один раз. В качестве тренировки шестого ритуального действия выполняется единожды в день в виде серии из не более чем 9 повторений. Осваивать его следует постепенно, начав с 3 раз и еженедельно прибавляя по 2. Прикладная практика этого упражнения возможно, в любое время и в любом месте, при условии не слишком полного желудка и кишечника, а также наличия телесного сигнала в форме возникшего сексуального желания. Более того, вполне освоивший шестое ритуальное действие, с легкостью осуществляет предельно полный выдох, тихо, не наклоняясь и не привлекая к себе внимания. Поэтому практика обращения сексуальной энергии в жизненную силу выполнима действительно где и когда угодно, в любой момент, едва только внимание обратиться к проявившему себя в теле сексуальному желанию. Существует лишь одно единственное различие между обычным здоровым, разумным и сильным человеком и сверхчеловеком, который обладает магической силой и способностью по своему усмотрению пользоваться особыми свойствами осознания, открывающему ему доступ к восприятию параллельных миров. Оно состоит в принципиально противоположном отношении к своей свободной энергии. Обычный человек оставляет ее в нижних вихрях в форме сексуальной энергии, которая ищет выхода в сексе ради наслаждения, постоянно при этом расходуясь. Таким образом, каким бы высоким ни был энергетический потенциал обычного человека, он определяется в основном силой животного свойства, не способной качественно изменить характер проявлений человеческого существа. Для того, чтобы поднять свое сознание на более высокий уровень и развить наличествующие в нем истинно человеческие черты, необходимо накопить гораздо больше энергии, чем способен вместить в себя комплекс из двух нижних викрий. Сделать это можно только одним способом, подняв свободную энергию из нижних центров вверх и освободив тем самым нижние для накопления ее новой порции. При поднятии силы ее характеристики изменяются. Она становится тоньше за счет изменения частотных характеристик. Присутствующие во втором вихре и свойственные перекачиваем из него свободной силе частоты увеличиваются. За счет этого поднимается порция энергии, как бы сжимается, и перекачка энергии вверх открывает перед человеческим существом поистине необразимые перспективы совершенствования. Очень часто, рассказывая об источнике молодости, я вспоминаю месье де Леона, который отправился в безумно далекое рискованное путешествие и возвратился ни с чем. Он так и не отыскал источник молодости ни в Гималаях, ни в Тибете, ни в Китае, ни в других экзотических краях. А ведь вполне мог бы найти его, не выходя за пределы собственного дома в Париже. Как нам теперь уже доподлинно известно, не так ли? Неистощимый источник нашей молодости всегда с нами. И требуются лишь определенные знания и некоторая дисциплина для того, чтобы научиться из него черпать. Однако необходимо помнить, для того, чтобы источник молодости стал действующим аспектом нашего существа, абсолютно необходимо добиться развития в теле активного и мощного сексуального желания. Попытка трансмутировать свободную энергию, которой мало или нет вовсе, ведет к неизбежному саморазрушению. Поэтому человеку, не испытывающему острой потребности в сексуальном удовлетворении, практика шестого ритуального действия строго противопоказана. Сначала необходимо добиться восстановления высокой сексуальной потенции с помощью практики первых пяти ритуальных действий и лишь затем приступать к превращению себя в сверхчеловеческое существо. Но есть в этом еще один момент, объясняющий, почему сверхлюдей не так уж много. Ведь если все так просто, то они должны были быть, казалось бы, толпами слоняться по этой планете, не зная, к чему приложить бурлящие в них сверхсилы. Этого, однако, не наблюдается. В чем же дело? А в том, что переходить в новое качество за счет трансмутации сексуальной энергии можно только в случае, когда интерес к сексу полностью исчерпан. И здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, обманув себя или переоценив свое состояние. Только тот, кто действительно исчерпал для себя секс как аспект познания человеческого бытия, может успешно осуществить переход в новое качество осознания. Тот же, для кого сексуальные отношения еще представляют хоть какой-то интерес, как источник наслаждения или не до конца познанный аспект животной стороны человеческой жизни, ни в коем случае не должен прибегать ни к каким трансмутационным практикам. Самообман здесь смертельно опасен, поскольку неминуемо приведет к тому, что перенаправленная свободная энергия не будет усвоена высшими вихрями, и вместо того, чтобы гармонично развить человеческое существо, только усилит его внутреннюю борьбу и внутренние конфликты, которые раньше или позже неизбежно разорвут психику индивида изнутри, заставив его погибнуть от неизлечимых физических болезней, или же уничтожив человеческие черты его сознания психическими патологиями и вергнув в адскую круговерть его собственных животных страстей. Потому здесь предельно важна кристальная внутренняя чистота и предельная честность перед самим собой. Тот, кто решит переступить черту, должен знать, на что идет. И еще, он должен знать, что никогда не сможет вернуться оттуда тем, кем был раньше. Поэтому я еще раз хочу вас предупредить. За освоение шестого ритуального действия может браться только тот, кто чувствует, что полностью исчерпал для себя все, что может дать секс, и больше в нем абсолютно не нуждается. Ни в каком виде, ни в явном, ни в скрытом или опосредственном в других психологических проявлениях. Для подавляющего большинства нормальных людей естественный отказ от секса попросту немыслим. Поэтому очень и очень немногие могут практиковать шестое ритуальное действие. Однако в отдельных случаях практика пяти первых действий со временем изменяет порядок приоритетов, и, может быть, некоторым удастся преодолеть ту грань в развитии своего сознания, за которой лежит свобода выбора. Если это произойдет, следующим шагом будет принятие решений изменить свою жизнь. Решение принимается один раз навсегда. Никаких колебаний, никаких взглядов назад. Как в сказках. Оглянешься – пропадешь. Только тот, кто способен на такой шаг, может надеяться стать мастером, истинным властелином силы, перед которым открыт любой путь, и чья воля не знает поражений. Каждый шаг такого человека всегда неизбежно ведет к успеху. Чем бы он ни занимался и какие бы цели перед собой ни ставил, но любой, даже самый крохотный срыв, даже только мысль о взгляде назад, даже слабое желание оглянуться могут погубить его раз и навсегда. Глава 3. Чтобы продлить жизнь, сократи рацион. Бенджамин Франклин. По прошествии 10 недель сэр Генри перестал посещать все занятия подряд и приходил только тогда, когда возникал какой-либо вопрос, требовавший разъяснений с его стороны. Одним из таких вопросов был вопрос о питании. В один из дней мы пригласили полковника прийти и просветить нас относительно того, что можно есть, что нежелательно, чего нельзя, в каких количествах и в какое время лучше принимать пищу и тому подобное. В монастыре проблем, связанных с выбором продуктов питания, не существует, начал полковник. Сам уклад монастырской жизни таков, что все его обитатели питаются оптимальным образом. Каждый лама делает какую-то часть общей работы. Вместе они производят все, что необходимо для жизни. В работе стараются использовать как можно более примитивные технологии. Даже почва разрыхляется вручную. Ламы вполне могли бы использовать саху или плуг. Однако они считают, что прямой контакт с землей гораздо важнее, чем высокая производительность труда. Ламы преимущественно вегетарианцы. Однако не полностью. Они употребляют пищу молоко и молочные продукты, и время от времени яйца в ограниченных количествах. Однако мясо млекопитающих, птиц и рыб они не едят. Ламам не свойственна переборчивость в еде. У них попросту нет возможности особенно выбирать. Продукты, которые они употребляют, всегда натуральны и полноценны. Но в один прием пищи ламы едят только один вид продуктов. Это очень важно. Никогда в одной трапезе лам не бывает смешения продуктов, относящихся к различным категориям. Если утром они едят ячменную кашу, то этой кашей и ограничивается их завтрак. Если это горные бобы, то только бобы. Фрукты – значит только фрукты. Сырые овощи – значит сырые овощи. Вареные овощи – значит вареные овощи. Лепешки из ячменной муки – значит только лепешки из ячменной муки на воде. Разумеется, я далек от того, что предложить вам подобным же образом разграничить ваш рацион. Я даже не настаиваю на исключении из него мяса и рыбы, однако предлагаю не смешивать в одной трапезе продукты, относящиеся к разным категориям. Например, я рекомендовал бы вам употреблять углеводистую пищу, овощи, фрукты отдельно от мяса, рыбы и птицы. Если хотите, можете смешивать несколько видов мяса. Употребление сливочного масла, яиц и сыра вместе с мясом особого вреда не принесет. Можно даже выпить немного чаю или кофе. Однако соединять это с чем-нибудь сладким или крахмалистым, конфетами, пудингом, пирожными, определенно не следует. Растительные жиры и сливочное масло согласуются с любым видом пищи. Молоко лучше употреблять с углеводистыми продуктами. Кофе или чай не стоит смешивать с молочными продуктами. Добавление молока или сливок превращает их в яд. Однако добавление в них небольшого количества сахара вряд ли может сильно повредить. За время своего пребывания в монастыре я узнал также интересные вещи об употреблении в пищу яиц. Яйцо целиком лама съедает только после нескольких часов тяжелого физического труда, но не более одного за один раз. Варят их при этом всмятку. За то время от времени, в среднем один раз в день, каждый лама ест один сырой яичный желток. Белок при этом варят, крошат и скармливают курам. Вначале мне казалось, что таким образом ламы попросто переводят ценный пищевой продукт, но потом мне объяснили, что по мнению лам, яичный белок в человеческом теле усваивается только тогда, когда в интенсивном питании нуждается мышечная ткань. В желтках же содержатся очень важные вещества, которые в небольших количествах постоянно должны поступать в организм. Огромное значение ламы придают церемонии приема пищи. У них не принято есть торопливо и разговаривать за столом. Во время еды они всегда сосредоточены и молчаливы. Считается, что тщательное пережевывание пищи имеет решающее значение для ее усвоения. Поэтому они руководствуются принципом: твердую пищу пей, жидкую пищу ешь. Мне говорили, что необходимо выработать привычку пережевывать любую пищу до состояния однородной жидкой кашицы, которая почти сама собой стекала бы в желудок по пищеводу при выполнении глотательного движения. Напитком ламы считают только чистую воду, которую пьют медленно, небольшими глотками. Любая другая жидкость, даже зеленый чай и тем более молоко, это не питье, а еда, на которую распространяются общие правила пережевывания. Когда я спросил о чае и кофе, мне сказали, что каждый должен сам решить для себя, употреблять их или нет, основываясь на реакции своего организма. Если реакция не слишком благоприятна, из рациона их необходимо исключить. Но в любом случае добавлять молоко или сливки в чай или кофе нельзя. Мои учителя считают, что употребление таких тонизирующих средств, как чай и кофе, иногда оправдано. Однако, крайне желательно при этом, чтобы употребляющий их был видящим и мог точно распознать, и, что важнее всего, выделить из общего спектра сил тот род энергии, которую эти продукты вводят в тонкую систему человеческого организма. Тогда есть возможность осознанно этой энергии распорядиться и не дать ей выйти из-под контроля. К сожалению, в большинстве случаев это условие не выполняется. Употребляющий чай или кофе понятия не имеют о том, что при этом происходит и как оптимально распорядиться результатом. Поэтому рано или поздно пристрастие к кофе и крепкому чаю разрушительным образом сказывается на функционировании человеческого сознания и тела. Глава 4. В убогом теле хиреет разум. Жан-Жак Руссо. Полковник Бретфорд собирался в Соединенные Штаты и перед отъездом обратился к нам последний раз. Он стоял перед нами стройный, сильный и молодой. Когда я впервые встретился с ним после его возвращения из Тибета, он произвел на меня впечатление человека во всех отношениях совершенного. Но не зря говорится, что предела совершенствованию нет. Теперь он выглядел еще более впечатляющим. «Прежде всего, — сказал сэр Генри, — я хотел бы принести свои извинения присутствующим здесь дамам, поскольку то, что я намерен сказать, обращено в большей степени к джентльменам. Это никак не связано со знанием пяти ритуальных действий, которые одинаково благотворны как для женщин, так и для мужчин. Однако сам я отношусь к представителям мужского пола, и потому есть некоторые специфические моменты, которыми я хотел бы поделиться именно с мужчинами. Прежде всего, речь пойдет о мужском голосе. Всем нам неоднократно доводилось слышать высокие дребезжащие голоса стариков. Существует прямая связь между тоном голоса и состоянием индивида. Повышение тона и появление в голосе дребезжания однозначно свидетельствуют о разрушении тонкого тела. Позвольте мне теперь объяснить, в чем тут дело. Между вторым сексуальным вихрем и пятым горловым имеется прямая связь. Конечно, все вихри непосредственно связаны друг с другом и друг друге представлены, однако связь этих двух особая. Поэтому дребезжание и повышение мужского голоса является прямым признаком ослабления второго вихря. Для того, чтобы привести динамические характеристики второго и пятого вихрей в норму, достаточно практиковать 5 ритуальных действий. Однако есть способ ускорить процесс. Все, что для этого требуется, это воля. Нужно просто осознанно стараться произносить все звуки как можно ниже, сочнее и полнее. Для тех, чей голос уже претерпел значительные возрастные изменения, это может стать достойным вызовом. Но результаты такой практики заслуживают того, чтобы он был принят. Сознательно пониженный тембр голоса очень скоро изменит характер течения вибрационных процессов, сопряженных с вращением пятого вихря. Вихрь сделается более полным и начнет вращаться быстрее. Как следствие, неизбежно изменятся и характеристики второго вихря. Ламы используют этот принцип при работе с мантрами. Причем значение имеет не столько смысл и содержание мантры, сколько ее вибрационный строй. Поэтому, в общем-то, не важно, что вы изберете в качестве тренировочных звуков. Важен принцип. Старайтесь добиться полного низкого звучания и резонирования голоса в голове, в грудной клетке. Кстати, женщины, чей голос с возрастом становится ниже и грубее, могут воспользоваться этим методом. Но наоборот, чтобы вернуть своему голосу молодое, высокое и звонкое звучание. Тысячи лет назад были открыты идеальные вибрационные характеристики мантры «Ом». Как мужчины, так и женщины получат огромную пользу от правильного ее повторения. Мужчины должны стараться произносить ее как можно ниже, женщины – как можно выше. Желательно делать это несколько раз каждое утро. Хорошо, если у вас есть возможность повторять «Ом» также по нескольку раз днем и вечером. Для того, чтобы правильно произнести мантру «Ом», нужно сделать максимально глубокий вдох и затем медленно выдыхать с вибрирующим звуком «О». В самом конце он ненадолго переходит «У», одновременно поднимаясь из грудной клетки к шее, и затем преобразуется в долгое «М», вибрации которого уходят как можно выше в середину головы. Можно сделать несколько долгих волн звука «Ом» за один выдох. Это простое упражнение гармонизирует динамические характеристики всех семи главных вихрей. При этом не следует увлекаться ни самим процессом пения мантры, ни ее смысловой наполненностью, поскольку основное значение имеет вибрационные характеристики мантры и то, что она позволяет сделать с голосом. На этом, пожалуй, заканчивается то, что я намеревался рассказать вам об эфирных вихрях человеческого тела и простейших способах работы с ними. Нам осталось обсудить только один аспект практики Ока Возрождения, который, однако, имеет решающее значение. Представьте себе, что можно было бы взять дряхлого старика, изъять его личность из разрушающего тела и вживить тело молодое и здоровое, которому, скажем, 25 лет. Уверяю вас, что в новом теле старик останется стариком, и привязанностью к своей слабости очень быстро разрушит новое тело. Большинство стареющих людей, жалуясь на неудобства, которые причиняет им старость, бессовестно лгут в первую очередь самим себе. Им нравится быть старыми и убогими, нравится потакать своим слабостям, нравится себя жалеть. И тот, кто действительно хочет оставаться молодым, должен найти мужество в этом себе признаться, а затем напрочь отказаться от отношения к себе и способа поведения, свойственным старости. Не сделать вид, а действительно отказаться. И ключевым моментом здесь является намерение. Пока возвращение молодости тела остается для вас несбыточной мечтой, этакой благостной сказкой из области сладких мечтаний, вы обречены на неудачу. Но как только вы начнете знать, что можете этого достичь и сумеете формировать в себе намерение добиться результата, первый глоток из неистощимого источника молодости будет сделан. Дальнейшее дело техники. Я обучил вас простейшему методу реализации этого намерения. Как известно, самые эффективные вещи всегда очень просты, поэтому все, что от вас требуется, это неустанная практика. Несгибаемое намерение и настойчивая практика способны творить чудеса. Ибо все мы воистину дивные существа, которым под силу любые взлеты.